Всем привет, дорогие друзья! В эфире 63-й выпуск подкаста, который является логическим продолжением 62-го, но в связи с огромным количеством материала, который у нас получился с Дмитрием, директором по маркетингу программы лояльности «Сберспасибо», мы решили разбить этот подкаст на две части. И мы начинаем. Ну что, дорогие друзья, сегодня в гостях у подкаста «Просто о финансах» Дмитрий Завиша, директор по маркетингу «Сберспасибо». Дмитрий, еще раз здравствуйте.
И снова, очевидно, здравствуйте, рад вас снова слышать. Предлагаю продолжить нашу беседу про программу лояльности, про управление финансами, ну и про все то, что мы не успели обсудить в прошлый раз.
Давно не слышались. И мы продолжаем. Дмитрий, смотрите, наш подкаст вот про финансовую грамотность. Как вы правильно сказали, да, вот про эти банкоматы, я тоже не раз, так сказать, бубнил, когда вот приезжал в какой-нибудь город, а там нету оплаты по карте в транспорте том же, да, и нужно там на маршрутку, 100 рублей снять. И ты подходишь к банкоматам, а у людей день зарплаты, они такие все, ух, в очередь, а тебе-то, по идее, нужно только 100 рублей снять. И сейчас их стало значительно меньше. Это прям радует, потому что я уже перестал понимать, когда у кого зарплата. Толпы нет. Мы обсуждаем вот все эти моменты, финансовые продукты, вклады, накопительные счета, индивидуальный инвестиционный счет, вот, да, там вот эти все вклады, моменты, это все про финансовую грамотность. И в том числе бонусные программы, я так думаю. И тут мне будет очень интересно ваше мнение. Как программы лояльности влияют на эту самую финансовую грамотность?
100%, как я и говорил, очень важно было в какой-то момент сформировать безналичное поведение. И тут, безусловно, программы лояльности играли ключевую роль. Там и прямые кэшбэчные, и мильные, и бонусные. Я здесь не хочу, так сказать, коллег по рынку как-то отодвигать. Но при этом нужно понимать, что также программы лояльности и стимулирование безналичного поведения закрывают как раз ту часть, которую вы говорите, что раньше карту мало где можно было применить, но повсеместное использование и желание использовать оплату картой привело к развитию POS, собственно говоря, эквайринга, да, и то, что терминал есть там в удивительных местах. Я сам в Карелии в деревенском магазине заплатил картой и был удивлен, до глубины души поразился тому, что это действительно можно сделать. И это, безусловно, формирует правильное поведение, потому что как только мы начинаем взаимодействовать с картой, мы начинаем взаимодействовать с банком. Мы начинаем узнавать, что у нас, собственно говоря, с тарифом по карте, что у нас там с лимитами, куда мы можем деньги перевести. Следующим этапом знакомимся с банковскими продуктами. И Сбер, например, очень важный видит миссии обучать клиентов, да, там в том же Сбербанк онлайн, пользованию различными финансовыми продуктами, инструментами и сохранения, и накопления, и правильного взаимодействия с деньгами, потому что, безусловно, финансовая грамотность, это одна такая из важных вех в жизни современного человека, потому что, кажется, что мы довольно сильно озадачены двумя такими направлениями, это сохранить и приумножить. И это то, к чему мы, безусловно, как люди стремимся. Задача банка, задача программы лояльности в этом движении помочь.
Еще вот такое частично. Вы уже ответили на этот вопрос, но вот очень Михаила волновало, и он написал мне на почту и попросил, чтобы этот вопрос я вам все-таки задал. Тоже вопрос от слушателя подкаста «Просто о финансах». Михаил говорит, что по программе лояльности он может обменять лишь ограниченное количество бонусов, на скидки, а не покрыть ими всю сумму. Нет, понятно, что это договоренность точкой, вот это все, но а что предпринимается, прям чтобы, сделать программу еще лучше, еще качественнее? Вы уже частично сказали, но меня очень попросили задать этот вопрос.
Я тогда по кейсу Михаила поговорю. Мы, как программа лояльности, последнее время, чтобы не соврать, наверное, последний год-полтора, стремимся во всех партнерских точках дать 99% списание, ну, чтобы максимальную скидку предоставить нашим клиентам, да. Ну, с точки зрения системных продуктов, о которых я говорил, в Сбермегамаркете можно оплатить всю сумму, в Сбермаркете у большого количества партнеров с точки зрения торговых сетей тоже можно оплатить всю сумму. Там, ну, до 99 и 99, если уже быть совсем точным, ну, то есть это транзакция, там, покупка за рубль. Мы стараемся везде это закрыть. В собственных продуктах, таких как travel, мы продаем авиабилеты, ЖД-билеты, отели точно так же с 99% скидкой. Ну, то есть стараемся сделать максимально, что можем для вот покрытия всей суммы транзакции бонусами. Ну, то же самое касается, безусловно, механики реверсивного кэшбэка, о которой я говорил. То есть там можно компенсировать всю сумму.
Также мне написала одна девушка, она, правда, не представилась, но по повествованию видно, что девушка. Она утверждает, что бонусы Сберспасибо по какой-то причине, ей неизвестной, ей не начислились. Подскажите, а такое вообще возможно и может быть? И что делать, и куда бежать в таком случае, если вот вдруг человек совершает какую-то покупку, да, и бонусы не приходят?
Лучше всего позвонить на 900 и спросить, почему мне не отчислили бонусы за такую-то транзакцию, и робот или оператор, если случай сложный, им помогут, расскажут. Причин может быть много, это могут быть и лимиты уже достигнутые по бонусным начислениям, и бывает так, что клиенты ошибаются там в рамках выполнения заданий и теряют свой уровень, или бывает, что там на партнерской стороне, бывает, что нужно просто подождать, потому что бонусы начисляются там в течение 5 рабочих дней, и на, ну, мы стараемся начислять все бонусы единомоментно, то есть сразу после транзакции, но бывает так, что взаимодействие там между торговой точкой и технологически чуть сложнее, и, ну, требуется просто подождать.
Дмитрий, вы как директор по маркетингу одной из самых популярных программ лояльности, думаю, с легкостью ответите на мой следующий вопрос. Как маркетинг и так называемая геймификация влияют на стремление к экономии? В последнее время это стало очень популярным. Через игры и доступные статьи обучаться сложным вопросам. И были ли проведены какие-то исследования перед запуском геймификации? Есть ли какие-то готовые решения по этому вопросу?
Я как директор по маркетингу, ну уж коль вопрос стоит таким образом, считаю, что все-таки маркетинг и геймификация – это не история про экономию, это история про выгодность. И мы говорим о том, что покупки становятся более выгодным, если перед этими покупками, например, повзаимодействовать с программой лояльности при помощи акций или геймификации. Это уж тут, ну, особо не имеет значения, потому что геймификация – это же очень модное, как совершенно справедливо заметили, и направление, и слово, и мы геймификация называем всего, что хоть как-то связано с механикой «выполни задание и получи привилегию». Поэтому это и там какие-то механики бейджи, например, и какие-то механики, связанные с нашим акционным бизнесом, когда мы говорим, что мы начисляем повышенные бонусы за какое-то клиентское действие. Это же тоже некий элемент игры. Поэтому для меня геймификация зачастую – это очень понятное взаимодействие, если его так от лишнего, скажем так, очистить. Задание – привилегия. Поэтому, безусловно, все исследования показывают, что люди, особенно с простыми заданиями, готовы и хотят справляться, получают большую радость от выполнения. И мы, когда смотрим, например, на показатели удовлетворенности клиентов нашими геймификациями, ну, они всегда зашкаливающие и выше всех бенчмарков, которые можно на рынке увидеть, потому что клиентам нравится играть, они довольно хорошо эмоционально на это откликаются. Вопрос только в том, что, ну, в рамках этих геймификационных механик часть про обучение, про то, что мы действительно приносим какую-то пользу, она не должна забываться, но мы вот стараемся в этой части тоже работать.
А возможно ли принимать грамотные финансовые решения с помощью вот этой механики игр?
Я бы сказал так, что теория игр, например, нам говорит вообще о многом в рамках того, как мы принимаем решения, да, и стоит ли принимать решения. Я бы так сказал. Если вы хотите понять, как работает финансовая грамотность, сыграйте пару раз всей семьей в монополию. Ну, просто будьте готовы к тому, что монополия, как говорят, шутит про нее, разрушает семьи. Но это действительно вот базовые механизмы взаимодействия финансов при помощи очень простых игровых каких-то вещей. Поэтому геймификация может быть основой для принятия грамотных финансовых решений. Я здесь не вижу никаких проблем. Опять же таки, я призываю вас посмотреть на то, как вообще взаимодействуете с финансами. Очень хороший пример про биржу. То есть, если вы готовы покупать акции, а мы знаем, что сейчас там довольно долго наблюдался тренд на рост частного инвестирования, на покупки акций, готовы ли вы принимать риски, готовы ли вы то, что рынок будет колебаться, в то, что вы будете нервничать, в том, что сегодня ваши зеленые акции стали красными, и вот в это все. Но это же тоже некий элемент игры, удачно вложиться, удачно подзаработать. Я уж не говорю про криптовалюту там и прочее. Это все, безусловно, элементы игры, это элементы азарта, это элементы вовлечения, это элементы радости от победы, от получения каких-то дивидендов. В общем-то, поэтому я, наверное, скорее за то, чтобы финансовые решения принимались и в том числе с помощью игровых механик.
Да, кстати, вот про биржу мы недавно совершенно, по-моему, 58-й выпуск был про психологию инвестора, где я, как автор подкаста «Просто о финансах», даю советы, и понимание, что, чтобы инвестировать, нужно иметь стрессоустойчивость, так сказать, не быть таким кипишем, что вот только просело на процент и все, сразу продавать. А такие люди тоже есть. И про монополию тоже очень точно и верно подмечено, потому что игра хоть и простая, по идее квадрат, множество клеточек, а вот именно механика игры там очень сложная. Да, кстати, монополия к нам пришла с Запада, и вот немножко туда, в сторону уйдем. У клиентов западных стран есть такое негласное правило, кстати. У них там один банк, на всю жизнь. Там у них прям не девиз, но хорошо звучит на английском языке. Но у нас в России все немного иначе. Многие набирают множество карточек, не используют их по максимуму. Более того, они теряют на годовом обслуживании, ежемесячном, плюс за уведомления, еще что-то. И вопрос-то заключается в следующем. Почему легко втянуться в кучу программ лояльности? Давайте даже так, во множество, программ лояльности. И как разобраться в них с умом? Как вы считаете? Есть ли та самая формула выбора той самой своей идеальной программы лояльности на всю жизнь? И возможно ли это у нас в России?
У меня мнение по поводу банков на всю жизнь, оно, конечно, здесь нужно посмотреть, есть ли у нас в стране вообще в целом старые деньги, потому что, я не знаю, обсуждали ли вы в рамках подкаста то, что называется хедж-фондами и семейными фондами, которые уже 200 лет на них лежат какие-то деньги в одном банке, и просто поколения сменяются, выпускают в них карточки и живут, просто потому что все деньги размещены в какой-то отдельной сети. У нас, конечно, довольно молодой банковский рынок по сравнению с Западом. И поэтому мы еще в формате того, что немножечко ищем себя, и поэтому у нас такое потребление еще немножечко, зачастую не совсем осознанное. Просто когда мы говорим разобраться с умом, здесь есть разные подходы. Мы можем говорить о том, что у меня такие знакомые есть, что у меня 10 карточек разных банков, и я выбираю, какой платить для того, чтобы выжимать максимум из всех программ лояльности. И есть знакомые, которые говорят, с моим оборотом, с моими деньгами я могу себе позволить хоть сколько программ лояльности, хоть сколько банков, но я не хочу. Мне одна карта устраивает, я ей пользуюсь, там есть какая-то программа лояльности. Опять же таки, не для всех клиентов программа лояльности важна. Для кого-то более важно премиальное обслуживание, для кого-то более важно снятие наличных безлимитное, для кого-то более важно еще что-то. Триггером для выбора той или иной карты могут быть совершенно разные для клиента. Когда мы говорим, возможно ли это в России, я всегда думаю о том, что можем ли мы в целом разобраться со своим поведением, в каком смысле? В том смысле, что сколько у вас сейчас активных подписок? и пользуетесь ли вы всеми этими подписками. Ну, скорее всего, их там довольно много, и половина из них не используется. Я сам вот жертва этого, да, мне кажется, что там 150 рублей в месяц на какой-то там, ну, не знаю, сервис просмотра фильмов, да, который я там использую один раз в месяц, и один фильм смотрю, и то случайно, потому что не нашел там его в другом онлайн-кинотеатре или еще что-то со мной такое произошло. Готов ли я за это платить? 150 рублей в месяц — это немного, но в год это 1500. А когда таких подписок 10, вот это уже 15 тысяч. Это вообще в целом про организацию своей вот финансовой грамотности. Да, и это как раз вопрос про то, правильным ли я пользуюсь карточным продуктом, и правильно ли я им пользуюсь. На оба эти вопросы, ну, конечно, нужно искать ответы. Мне очень нравится, что существуют подкасты финансовой грамотности, которые как раз рассказывают, да, как со всем этим жить и немножечко привести это в порядок. Но сколько нужно психологов, чтобы сменить лампочку? Ну, только один, если лампочка готова меняться. Здесь, безусловно, тот же самый ответ.
Спасибо, Дмитрий, за комплимент подкасту «Просто о финансах», а также моим коллегам, которые трудятся на этом поприще, так сказать. И также еще вопрос, Дмитрий, а вот как вы думаете, а какие установки мешают нам зарабатывать и копить, да? Как человек с богатым опытом и отличной должностью в банковской сфере, слушателям подкаста «Просто о финансах» будет очень интересно.
Ладно, я выбираю вариант отвечать честно, потому что я всегда стараюсь отвечать честно. Первое, конечно, безусловно, мы никогда не выбираем, на что же мы хотим копить и на что же мы хотим зарабатывать. Мы зачастую живем в парадигме, что хорошо зарабатывать много, ну, и это действительно хорошо, и хорошо зарабатывать еще больше, и постоянно бежим за тем, что да, мы хотим зарабатывать больше, хотим накапливать больше, но какие-то четкие финансовые цели мы зачастую себе не ставим. И это первое, что нужно сделать, чтобы вот сменить эту парадигму, чтобы понять, что я коплю на машину, на отпуск, на что угодно. На какую машину? На конкретно вот эту. Почему? Потому что я могу себе ее там позволить. Собственно говоря, она там вписывается в мои какие-то текущие финансовые возможности. Да? Дальше что происходит? Мы встаем перед выбором. Хочу ли я машину лучше? И чтобы у меня была машина лучше, у меня есть два варианта. Я могу либо больше копить, либо больше зарабатывать. Ну, то есть я там вырезаю из своей части дохода в первой ситуации какие-то деньги и откладываю их на машину, либо я говорю, что я там провожу на работе не 8 часов, а 12, сработаю с большей эффективностью и, собственно говоря, зарабатываю больше, опять же таки, не теряя в доходе, не ухудшая качество жизни, я там могу себе что-то позволить. Я могу только свой кейс здесь использовать. Когда я думал о покупке квартиры, естественно, в ипотеку, я выбирал квартиру, которая позволит мне не ухудшать качество жизни. Да? То есть я смогу есть те же самые продукты, покупать там ту же самую одежду, при этом какую-то часть своих средств буду тратить, собственно говоря, на приобретение недвижимости. Далее эта квартира, о которой я, скажем так, мечтаю, скорее нет, потому что, конечно, я хотел бы, да, там, чтобы метраж был побольше, райончик попрестижнее и так далее, и так далее. Но я понимал и в тот момент, и сейчас понимаю, что у меня есть некие ограничения, в которых я живу, да, и, собственно говоря, чтобы получить там что-то больше, лучше, мне надо либо больше работать, либо больше копить. Ну, я вот, поскольку мою должность уже назвали отличной, выбрал вариант больше зарабатывать, и это, безусловно, качнуло чашу весов моего так называемого work-life balance, да, вот этого баланса между работой и жизнью, ну, в сторону работы. Я там на работе провожу довольно много времени, при этом жертвую там какими-то своими, ну, там, развлечениями, возможно, зачастую, да, там, каким-то временем с семьей. Но это осознанный выбор в этом случае. Его можно сделать.
То есть я вас правильно понял. Ну, конечно же, много работать, да, и жить по средствам. Если хватает на обслуживание Kia Rio, например, ну или давайте там, ну что-нибудь там до 2,5 миллионов. Если хватает на обслуживание, то и нужно, допустим, брать эту машину. Если вы тянете, допустим, эту ипотеку, да, с этим максимальным лимитом, ну, платежом ежемесячно, то, как говорится, не нужно, нужно стремиться к этому, но нужно понимать, сколько мы можем, да, и как мы это можем, и потом уже дальше развиваться.
Абсолютно правильно, это то, ну, я чуть подраскрою эту мысль, в том смысле, что можно после маленькой квартиры купить квартиру побольше, но вопрос в том, что когда у вас уже формируется некий актив в виде маленькой квартиры, ну, вы же тоже по-разному с ним можете распоряжаться. Вы можете ее продать и единоразово получить много денег, используя их как первый платеж. Вы можете ее сдать, например, и получать регулярный пассив. И с этим пассивом, например, вы тоже можете разные вещи делать. Вы можете его тратить там на новый автокредит, например, а можете его инвестировать в акции, которые там еще больше денег вам принесут в длинном горизонте. Ну, то есть это же всегда вопрос про то, что чтобы управлять финансами, нужно иметь какие-то финансы. Просто мы, к сожалению, зачастую не понимаем, что наша зарплата – это же тоже финансы, которые у нас есть. Мы тратим свое время, получаем за него какую-то оплату, и, наверное, мы всегда хотели бы, ну, чтобы эта оплата как-то приносила нам радость какую-то определенную, да, и, ну, логично и так на это смотреть. Откладывать мало денег, ну, то есть там 1000 рублей в месяц, это все равно лучше, чем не откладывать ничего. Потому что 1000 рублей в месяц за год – это 12 тысяч. Ну, и это совершенно другой формат. Но я всегда призываю в первую очередь посмотреть, как вы тратите. Потому что зачастую проблема именно в части трат, а не в части накопления. Когда мы говорим, что, боже мой, я вот вроде получаю, ну, нормально, а ничего позволить себе не могу, это всегда вопрос про правильные траты. Ну, действительно ли вы там хотите кофе брать с собой за там 250 рублей, да, а не купить один раз термос условно и дома его наливать? Ну, это грубый довольно пример, да, и, ну, просто даже в этих вещах нужно быть осознанным, потому что выпивая чашку кофе за 200 рублей каждый день, ну вот, пожалуйста, неделя – это 1000 рублей, месяц – 4000 рублей, за год – это 48 тысяч просто на кофе.
Да, кофе очень опасен в этом направлении. Он вроде дешев, он очень вкусный, и без него мы частенько не можем. Но да, да, в годовом исчислении выходит очень круглая сумма. Дмитрий, еще вот такой вопрос. Смотрите, вот в наше время такое, ну давайте назовем неопределенности, да, особенно на финансовом рынке, многие ушли в валюту. Ну, тогда еще в марте, в апреле, да и сейчас. Теперь сопят, ругаются, рубль крепнет. Доллар падает, а они недовольны, потому что они покупали дороже. Наслушались всяких экспертов инфо-цыган, и, ну, там кто-то ушел в золото, кто в юань, кто в доллары, и вот теперь они недовольны. Кто-то скупает технику как не в себя, потом пытается ее продать, да, на одном из сервисов, где продаются БУ товары. В общем, поведение многих людей в корне отличается друг от друга. И вопрос такой, про потребительское поведение в ситуации неопределенности. Почему мы совершаем те поступки, которые раньше вообще не делали, прям даже не думали о них, а сейчас как не в себя бежим и делаем то, что раньше бы не сделали никогда, и покупаем больше в стрессовых ситуациях, как вы думаете?
Ну, это ровно про то, о чем я говорил. Наше стремление про сохранить и приумножить, вот здесь явно весы качаются в сторону сохранить, и мы выбираем какие-то инструменты, руководствуясь эмоциями, а не разумом. Ну, то есть мы привыкли, что там много-много лет мы слышим про то, что, ну, вот есть доллар, он вроде как надежный, и вроде как, ну, его надо купить. Дальше на следующем этапе что правильно должно появиться? Должен появиться анализ. Я хочу купить доллар. Почему? Я могу сказать только за себя, я валюту не покупал. И в целом, ну, в какой-то момент времени, да, со мной произошло примерно то же самое. Я купил там по-дорогому, потом мне пришлось по-дешевому продавать, потому что, ну, к сожалению или к счастью, долларами расплатиться в магазине не получается, и нужны обычные рубли. Вот. А особенно наличная валюта, она так ложится таким довольно серьезным долгосрочным грузом, да, ну, вроде как, какие-то деньги есть, если что, их можно использовать. Но здесь весь вопрос в том, зачем вы хотите это делать? Зачем вы хотите купить золото? Зачем вы хотите купить юань? Зачем вы хотите купить акцию или новый телевизор? Ну, действительно ли вы думаете головой в этой ситуации, да, и действительно ли она в синхроне с вашими эмоциями? Потому что, конечно, лучшие покупки, самые осознанные, которые действительно дают эмоции, это когда голова синхронизирована с сердцем, и вы вроде покупаете то, что можете себе позволить, и то, что хотите себе позволить, да. И тон безусловно, в стрессе мы ведем себя иначе, безусловно, мы ведемся по-другому, но я все еще настаиваю на том, что прежде чем купить телевизор, который потом придется продавать, ну, надо подышать, подумать, действительно ли я хочу это делать. Мне вот очень сильно помогает. Я такой, знаете, вот этот вот импульсивный покупатель. Я могу покупать что-то одно там в онлайн-магазине и в корзину накидать еще чего-то, чего мне не особо нужно. Ну, я просто оставляю корзинку полежать, подышать, возвращаюсь через час, удаляю там из нее большую часть вещей, которые мне явно не особо нужны, либо вообще не нужны, да, они какие-то вот просто красненькие, мне понравился, там я что-то хочу. Но это помогает мне вот в этом смысле более выгодно, конечно, с деньгами взаимодействовать. Постоянно спрашивайте себя, то ли вы делаете, что действительно хотите, потому что всегда надо понимать, что ваша зарплата – это же ваше время, которое вы потратили. Ну, готовы ли вы тратить время на вот такие вещи, там, которые потом вызывают проблемы. Когда вы покупаете телевизор, ну что вы ожидаете? Что через 2 месяца не будет ни единого телевизора на рынке, и вот и вы озолотитесь на продаже чего-либо? Ну, скорее всего, такого не произойдет. И я всегда призываю, если бы зарабатывать очень много денег было бы очень легко, и был бы волшебный рецепт зарабатывать много денег, мы бы все жили очень-очень просто, потому что мы бы все были, ну, максимально богаты. Большие деньги даются сложным трудом, даже там с покупкой лотерейного билета условно. Ну, его надо еще найти, купить, и должно повезти. Вот. Просто всегда вопрос про то, что не стоит, наверное, пытаться как-то вот озолотиться, потому что озолотиться не всегда получается.
Да, в этом плане философия подкаста совпадает абсолютно с вашим мнением. Но тоже, говорю, не раз говорил, что нету кнопки, ребята, бабло, да? Эта кнопка бабло, но только для тех, кто хочет вас обмануть. Вот у них она есть, а вы — это, так сказать, источник получения денег на своей жадности, алчности и вот этих, ну, всех других моментов. Дмитрий, под завершение выпуска предлагаю такой краткий полублиц-опрос. На самом деле, хотел спросить, какой у вас банк, но я понимаю, каким банком вы пользуетесь. Ответ очевиден. А сколько карточек у вас на самом деле было? Ведь вы же пришли в Сбер осознанно, а до Сбера кто-то был. Вот сколько у вас вообще банковских карточек? Люди их коллекционируют, у некоторых там 10 банков, 5. Не знаю, правда, зачем, но так делают. И вы пришли в Сбер осознанно. Получается, Сбер отвечает вашим потребностям целиком и полностью, да? Отвечает вашей такой жизненной философии отношения к финансам и к банковским продуктам. Получается так?
Ну, я бы сказал так, буду честен, и для меня как директора по маркетингу было бы странно не пользоваться продуктами банка, да, в котором я работаю, и продуктами, с которыми я взаимодействую, это просто такая профессиональная, ну, профессиональная деформация. До этого я пользовался, безусловно, многими банками и продолжаю зачастую им пользоваться, но, опять же таки, я всегда смотрю на финансовую выгодность и на финансовую грамотность, но если у вас разница по ипотеке там довольно значительное, но почему бы и нет. Опять же таки, надо смотреть всегда на то, что вам там более удобно. Я зачастую выбираю сервис, а не финансы, например. Я так тоже могу поступить, да, там. Но я не призываю, в общем-то, никого на одну карту навсегда подсесть и смотреть, всегда смотрите на продукты, которым взаимодействуете. У меня сейчас в кошельке, я думаю, что 4 карты 3 банков. Я не все достаю ежедневно.
То есть такие, получается, 4 таких разных продукта, которые, ну, под различные потребности, да, вот тот или иной момент.
Да. Абсолютно так.
Ну, у меня примерно то же самое, только банков получается. А, ну тоже 3. Так что то же самое почти. Дмитрий, вопрос такой. А ведете ли вы строгий учет финансов? Вот именно по личному бюджету, вот это все, знаете, такая... Как говорится, то, что мы пытаемся понять все, да, но это такая тематика, которую вроде хочешь думать о ней, но когда начинаешь считать, становится немного грустно, и люди частенько от нее так отодвигаются. Если вы ведете, да, вот свой прям строгий учет финансов, личный бюджет, то сколько процентов от дохода вы откладываете в месяц? Ну вот именно на финансовую подушку безопасности, чтобы, так сказать, в случае чего оно вот у вас есть, и оно ваше.
Ну, смотрите, у меня в целом финансовый директор, я бы сказал так, в семье моя супруга. Я доверяю управление долгосрочными инвестициями. Ей она связана с инвестиционным бизнесом и была раньше, и, ну, просто лучше понимает там в фондовом рынке, ну и в любых других инвестиционных продуктах, чем я. Я разделяю, значит, свои накопления на две вещи. У меня есть оперативная подушка. Это сумма денег, примерно равная моему месячному доходу. Она вот такой, если вдруг что-то случится, сиюминутно мне понадобятся деньги, я возьму оттуда. Она не лежит ни на каком высокодоходном, неснимаемом вкладе там и так далее. Да, это просто вот, ну, накопительный счет, с которого всегда можно деньги сдернуть. И второй, это полноценный наш семейный финансовый счет, где мы там уже управляем, скажем так, каким-то инвестированием. То есть там деньги лежат в долгую, мы их не трогаем, они нам не нужны. Ну и как бы по факту, ну, я думаю, что вы тоже наверняка в подкасте рассказывали, да, про долгосрочные инвестиции в акции. Ну,
да, конечно, конечно, в долгосрок.
Ты закидываешь там в какой-нибудь, да, в какой-нибудь хороший вот этот вот вечный портфель, и в целом на них не смотришь, через 10 лет там к этим акциям, может быть, ну, обратишься там, а может и пусть пока лежат. Это вот такая, ну, там, я говорю, что моя пенсия. Вот, я стараюсь быть правильным человеком и откладывать 10% от всех поступлений, даже если я понимаю, что это повлияет. Ну, мы все бываем в этих ситуациях, когда там мы отпуск сходили, и у нас очень маленький аванс, там вот эти все, да, вещи происходят. Но я все равно стараюсь 10% от всех поступлений откладывать. Ну, то есть, если 10% в месяц хотя бы. Ну, и супруга делает то же самое.
Ну, отлично.
Вот. Ну, то есть, соответственно, вот так.
И, Дмитрий, попрошу вас немного эксклюзива для подкаста «Просто о финансах». А что дальше? Какие планы у Сберспасибо? И чем вы будете нас еще удивлять? Ну, если, конечно, это не коммерческая тайна и не секрет большой.
У нас первый план связан, безусловно, с экосистемой и расширением офферов в экосистеме. Уже буквально летом мы реализуем проект, который связан с единой лояльностью внутри экосистемы, то есть бонусами можно будет полноценно взаимодействовать в компаниях экосистемы Сбермаркет, Сбермегамаркет. В Сбермаркете уже мы начисляем значительно выше бонусного, значительно больше бонусного кэшбэка. Вы можете уже воспользоваться, если вдруг пользуетесь сервисом. И мы будем в скором времени, я думаю, что смотреть на программу лояльности в целом, потому что, естественно, механика уровней, которую мы много лет назад уже ввели, она немножечко требует донастройки, да, и это уже не точечная настройка, которую мы раньше использовали, а более такая глобальная перестройка. Вот сейчас мы в рамках Сбера понимаем, что мы хотим и готовы клиентам давать больше, лучшие офферы, более приятные. И вот этим мы, собственно говоря, активно заняты. Оставайтесь, так сказать, на связи. Подробности пока выдавать не буду, но нас ждут великие дела с точки зрения моей команды менеджеров и команды Сберспасибо в целом. Это такая большая-большая задачка. Ну и, соответственно, большое изменение для клиентов, но должно быть очень хорошо.
Спасибо, Дмитрий. Ну, и напоследок хотелось бы вас спросить, что вы можете порекомендовать и пожелать слушателям подкаста «Просто о финансах»? Вот буквально пару пунктов, вот прям такие пожелания.
Я желаю в первую очередь к финансам относиться с уважением, но без излишнего пиетета. Деньги, безусловно, важны, но деньги не самое важное. При этом взаимодействуйте с деньгами как с друзьями, старайтесь подходить к ним с трезвой головой, но при этом эмоции должны тоже присутствовать, потому что, ну, безэмоционально управлять финансами довольно грустно. Не получать никакой радости от своих денег не имеет никакого смысла. Обязательно проведите ревизию того, что у вас есть. И прямо рекомендую с самого простого упражнения: посмотрите на все ваши подписки, посмотрите, на что вы тратите деньги. В первую очередь обратите внимание вообще на траты. Посмотрите, где вы можете там от чего чего отказаться, что-то переформатировать. Освободившиеся деньги, опять же таки, не тратьте, а попробуйте инвестировать. Попробуйте откладывать самую малость, хотя бы с чего-то начать. Да, это будет безболезненно. Есть масса различных механизмов, там и saving challenge, и каких только нет сейчас механик. Банки, благо, позволяют это все делать в рамках телефона, никуда деньги нести не надо. Ну, то есть, все довольно удобно для взаимодействия. Ну и, безусловно, посмотрите на бонусные программы, которыми вы пользуетесь. Наверняка они хуже, чем Сберспасибо. Приходите к нам, у нас много партнерских сейчас хороших офферов. Безусловно, очень хорошие офферы по экосистеме. Поэтому призываю посмотреть, что с вашей картой Сбера происходит.
Благодарю вас, Дмитрий, за то, что вы нашли время и вышли с нами в эфир. Спасибо большое вам за ответы. Они были очень исчерпывающими и полезными. Но пришло время прощаться. Вам желаю всего доброго, отличного настроения и замечательных выходных.
Вам большое спасибо. Также желаю всего самого лучшего. Впереди у нас лето. Проведите его хорошо. Наслаждайтесь. У нас в нашей стране солнца не так много и не так часто. Поэтому я думаю, что отличное время для того, чтобы наслаждаться жизнью. Всем желаю больших удач.